Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Доброе утро. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время Свободы». Сегодня среда, 3 октября. В студии Марк Крутов. Главные темы этого часа. Участница группы «Пусть Райт» Екатерина Сымуцевич, как ожидается, заключит сегодня соглашение с новым адвокатом. В Грузии продолжают подводить и анализировать итоги парламентских выборов, на которых победила оппозиция. В США сегодня состоятся первые предвыборные теледебаты кандидатов в президенты. Нужно ли в России вводить налог на роскошь по образцу некоторых западных стран? Мнение экспертов. Культура, фестиваль кантри в Москве. И спорт. Белорусский клуб «Батэ» сенсационно обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов. Первая тема нашей программы связана с одним из самых обсуждаемых в России событий. Сегодня, как ожидается, станет известно имя нового адвоката одной из участниц группы «Пусси Райт» Екатерины Сымуцевич. Об этом сообщил ее друг, гражданский активист Ярослав Никитенко. По его словам, принципиальная договоренность с юристом уже достигнута, однако его имя и фамилия пока не разглашаются. Накануне в интернете появилась информация о том, что интересы Екатерины Сымуцевич в процессе будет представлять юрист правозащитной ассоциации «Агора» Дмитрий Динзе. Однако в самой «Агоре» эти данные опровергли. Напомню, во время рассмотрения кассационной жалобы на приговор в понедельник Сымуцевич ходатайствовала об отказе от услуг своего адвоката Виолетты Волковой. Ходатайство было удовлетворено. Остальные защитники девушек Николай Полозов и Марк Фейгин считают, что Сымуцевич могла принять это решение под давлением, не уточняя, впрочем, кто мог это давление на нее оказать. Вот подробности, которыми Ярослав Никитенко счел возможным поделиться с нами и со слушателями «Радио Свобода». Ярослав, известна ли фамилия нового адвоката Екатерины Сымуцевич людям, которые следят за резонансными судебными процессами в России последнего времени?
Ну да, думаю, что, безусловно, этот человек известен. Вот мы это тоже как бы уточняли. И в квалификации этого адвоката можно, я считаю, не сомневаться. И, кроме того, никто не будет сомневаться после того, как узнают этого человека, в том, что он там не подосран из Кремля, как боятся некоторые общественности. Вот, это действительно хороший адвокат, вот, и, в общем-то, я очень рад, что Катя будет он представлять.
Согласился ли новый адвокат Сымуцевич сотрудничать с другими защитниками, оставшимися в этом процессе, Николаем Полозовым и Марком Фейгиным?
Этого я, к сожалению, не знаю, и он или она, как бы, они, я думаю, что встретятся, ну, если они сочтут нужным, как бы, этот новый адвокат, и мне кажется, что ничего противоречивого в этом нет.
Марк Фейгин утверждает, что из-за отказа Екатерины Сымуцевич от услуг Виолетты Волковой от ее имени не будет вовремя подана важная жалоба в Страсбургский суд по правам человека, жалоба на продление ей сроков содержания под стражей до суда.
Ну, это очень странно, потому что, во-первых, я знаю, что уже по продлению ареста подавалась жалоба в Европейский суд какая-то. Вот. Ну, во-вторых, все-таки жалоба в Европейский суд по продлению ареста – это не самое критичное. Вот, и в-третьих, эта жалоба, она могла быть подана, например, до кассации, но я уверен в том, что все в интересах Кати, то, что сейчас там, может быть, действительно там не было подано, это с новым адвокатом как бы это договоримся и подадим. Вот, я уверен в том, что интересы Кати не пострадают ни в коем случае. Европейский суд — это много-много месяцев, по-моему, не менее 9 месяцев, поэтому время абсолютно есть к этому.
Ярослав, как себя сейчас чувствует Екатерина Сымуцевич, особенно после принятого ей решения о смене адвоката и последовавшей за ним негативной реакции со стороны части сторонников «Пусси Райт»?
Ну, к сожалению, ни я там, ни другие друзья, мы не имеем возможности видеть Катю, поскольку в СИЗО может входить или общественная наблюдательная комиссия, или адвокат с адвокатским статусом. Вот, и, к сожалению, друзья не могут с ней встречаться, но вроде бы родные собирались идти. Вот, но судя по тому, что я видел в суде, Катя, она абсолютно в очень бодром настроении, и было очень здорово видеть, как она просто сломила судью, чтобы первый раз у нее отклонили ходатайство, но она вынудила судью, чтобы они перенесли рассмотрение дела на 10 октября. Вот, и Катя, она выглядела, она улыбалась как бы мне, там, махала рукой, вот, и выглядела отлично. Я думаю, что в СИЗО она тоже сейчас рада тому, что случилось.
Успеет ли новый адвокат войти в курс дела и ознакомиться со всеми необходимыми документами до 10 октября, когда Московский городской суд вернется к рассмотрению жалобы на приговор девушкам? Удастся ли ему успеть к этому сроку?
Думаю, что это удастся. потому что адвокаты действительно профессиональные, к тому же возможно, что это будет не один или не один адвокат, а там целая группа, которая будет ей помогать. Вот, и мы как бы действительно говорили с самими адвокатами, и сказали, что это вполне реально. Вот, ну и возможно, там суд по каким-то причинам вообще там будет и дальше перенесен, там, ну, я не знаю пока, что удастся. Вот, но как бы пессимизма по этому поводу мы не испытываем.
Так это будет один адвокат или несколько?
Ну, это, мне кажется, как бы это достаточно технический вопрос, вот, и я не знаю, как бы может быть и так, и так.
Кто будет оплачивать услуги этого адвоката или адвокатов, или он, они будут работать на безвозмездной основе?
Ну, мне кажется, такие детали еще преждевременно как бы говорить, соответственно, будет заключен договор, и тогда уже можно будет как-то сказать, что же заключено.
В эфире «Радио Свобода» был гражданский активист Ярослав Никитенко. Напомню, сегодня, как ожидается, станут известны имя и фамилия нового адвоката одной из участниц группы «Pussy Riot» Екатерины Самуцевич. Говорит «Радио Свобода». Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В Грузии подводят и анализируют итоги состоявшихся в понедельник парламентских выборах. На них, напомню, одержала победу оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. На прямой связи с нашей студией сейчас специальный корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси Тимур Кигурадзе. Здравствуйте, Тимур. Первый вопрос. Изменились ли как-то за последние 12 часов итоги голосования в том, что касается официальных данных?
Доброе утро, Марк. На данный момент подсчитано 97% бюллетеней. Это пока, конечно, предварительные результаты. Но можно сказать, что ничего кардинально не изменилось. Картина следующая. За грузинскую мечту голосуют 55% избирателей. За бывшую правящую партию голосуют 40%. Голоса избирателей по мажоритарным спискам разделились примерно поровну. Я напомню, что это данные на утро сегодняшнего дня, 97% подсчитанных бюллетеней. Марк.
Тимур, скажите, пожалуйста, какие из последних заявлений основных политических игроков в Грузии можно отметить как наиболее интересные? И что говорят в Тбилиси по поводу российской реакции на итоги голосования?
Ну, наверное, самым громким заявлением вчерашнего дня было заявление самого Михаила Саакашвили, который признал поражение на выборах и заявил, что его партия, национальное движение, уходит в оппозицию к уже правящей партии «Грузинская мечта». А к этому заявлению сразу же подоспел ответ лидера коалиции Бедзина Иванишвили, который, можно сказать, похвалил Михаила Саакашвили за такое заявление, но тут же призвал его уйти в отставку, пока возглавляемая им партия не начала импичмент Михаила Саакашвили через парламент, в котором будет большинство уже этой партии. Чуть позже на это отреагировали другие члены национального движения, которые заявили, что разговоры об импичменте Михаила Саакашвили просто неприемлемы, и движение коалиции «Мечта» нужно дождаться президентских выборов, которые состоятся уже в следующем году. Что касается российской реакции, то действительно в Грузии с большим интересом встретили заявление Дмитрия Медведева, который довольно лестно обозвался о происшедшем в Грузии парламентских выборах. Ну, здесь мнение аналитиков и мнение политиков разделились, можно сказать, на две части. Одна часть считает, что это действительно может стать новым шагом в российско-грузинских отношениях, своеобразным потеплением, началом своеобразной весны в отношениях, которые находятся в стагнации на протяжении уже вот почти 4 лет. Другая же часть считает это подтверждением того, что к власти в Грузии приходит пророссийская элита, пророссийская настроенная политическая сила. Марк.
Спасибо, Тимур. На прямой связи из Тбилиси был корреспондент «Радио Свобода» Тимур Кигурадзе. Добавлю, что пока официальных поздравлений президента со стороны президента России Владимира Путина в адрес Бедзина Иванишвили не было. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Марк Крутов. Напомню, главные новости к этой минуте.
«Радио Свобода». Новости.
Бедзина Иванишвили, лидер коалиции «Грузинская мечта», победивший на парламентских выборах в Грузии, подверг резкой критике реформы нынешнего президента Михаила Саакашвили. В то же время Иванишвили подтвердил, что возглавляемая им коалиция намерена продолжать нынешний курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, пытаясь одновременно нормализовать отношения с Россией. Европейские фонды и организации, работающие в России, не разделят судьбу агентства США по международному развитию USAID, чью деятельность в стране с 1 октября прекратили российские власти. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Кунцевский суд Москвы сегодня рассмотрит гражданские иски жителей Новосибирска и Бердска о компенсации морального вреда к участницам панк-группы Pussy Riot. Истцы просят суд взыскать с каждой из девушек по 10 тысяч рублей. Сирийские власти перебрасывают дополнительные подразделения в крупнейший город страны Алеппо, где идут ожесточенные бои с отрядами вооруженной оппозиции. В американском городе Денвер, штат Колорадо, сегодня состоятся первые из трех дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Миттом Ромни. Россия сегодня впервые примет участие в заседании Генерального совета Всемирной торговой организации ВТО в качестве полноправного члена. Россия стала членом ВТО в августе нынешнего года после многолетних переговоров с этой организацией. Верховная Рада Украины во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Обвиняемый в двойном убийстве житель Казани Игорь Данилевский помещен в психиатрическую больницу для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Белибинский районный суд на Чукотке приговорил к 2 годам исправительных работ женщину, которая запоила спиртным до смерти свою 3-месячную дочь. На севере Нигерии в городе Муби введен комендантский час после того, как в ночь на вторник в результате нападения на студенческое общежитие здесь погибли 26 человек. В Болгарии прокуратура возбудила уголовное дело против музыканта-рэпера Миша Шамары, выступающего под псевдонимом Биг Ша, по обвинению в оскорблении государственного флага. И официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 31 рубль 13 копеек, евро – 40 рублей 16 копеек. Таковы основные новости. Следующая сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире вы сможете услышать радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 1 час в архиве «Свободы». Марина Цветаева к 120-летию со дня рождения поэта. На наших архивных пленках выступления иммигрантских поэтов и критиков. Парижан Георгия Адамовича, Дмитрия Сеземана и Никиты Струве, лондонца Виктора Франка, профессора Ельского университета Юрия Иваска. Звучат стихи Цветаевой в исполнении дикторов «Свободы». «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в США, в университете Денвера, штат Колорадо, состоятся первые президентские дебаты между баллотирующимся на второй срок президентом-демократом Бараком Обамой и кандидатом на пост президента-республиканцем Миттом Ромни. Поскольку шансы у обоих почти равны, а взгляды как на внутреннюю, так и на внешнюю политику противоположны, дебаты могут сильно повлиять на мнение избирателей, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Как ожидается, во время дебатов будет обсуждаться широкий спектр проблем – экономика, здравоохранение, роль правительства. Формат дебатов таков – 6 сегментов по 15 минут каждый. На первый вопрос каждого сегмента отведено по 2 минуты. После этого – более свободная дискуссия, без строгого ограничения во времени. Темы сегментов и вопросы выбрал ведущий дебатов – журналист, политический обозреватель общественного телевидения PBS, 78-летний Джим Лерар. Его журналистская объективность признана обеими партиями. В течение последних 20 лет он был посредником в 11 президентских дебатах. Накануне дебатов Обама и Ромни отметили ораторские способности друг друга. Ромни сказал, что президент известен как яркий, убедительный оратор, тогда как он, Ромни, впервые участвует в президентских дебатах. Но он дал понять, что недостаток красноречия компенсирует факты, которыми он вооружен. Пресс-секретарь избирательной кампании Обамы Джен Паски считает, что Митт Ромни готовится к дебатам как спортсмен к Олимпийским играм. На вопросы, касающиеся предстоящих дебатов, ответил американский политолог, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Мистер Коппел, почему местом дебатов выбран университет в Денвере? Потому что дебаты проводятся в разных городах, а Денвер – очень важное место, центр Среднего Запада Соединенных Штатов. Университет в Денвере очень хорошо оборудован для проведения дебатов. Какую роль в предвыборной борьбе могут сыграть эти дебаты? Самое важное то, что для Ромни это решающая возможность убедить колеблющихся избирателей в его способности быть президентом. Избиратели, в принципе, готовы отдать голоса оппоненту Обамы, если поверят, что Ромни стоит того. В чем основные идейные и личностные различия между Обамой и Ромни?
Neither Obama nor Romney is 100%.
Ни Обама, ни Ромни не придерживаются на все 100% своей партийной идеологии. Но Обаме близки идеи социал-демократии марксистского толка, очень распространенные в американских университетах. В соответствии с этими идеями во всех проблемах мира виновата Америка. А Ромни – рыночник, верящий в силу Америки, в ее ведущую роль в мире. По характеру оба сдержаны, осторожны, не очень быстро входят в контакт с незнакомыми людьми. Билл Клинтон намного контактнее, но, как и Клинтон, оба очень умны. Есть ли вопросы, по которым у них нет особых разногласий? Есть. Я думаю, оба выступают за сильное федеральное правительство. Ни тот, ни другой не считают, что штат правительственных чиновников должен быть сильно сокращен. Оба верят, что при разумном управлении Вашингтонское правительство способно решить большинство проблем Америки. Какие вопросы будут дебатироваться 3 октября? Первые дебаты будут посвящены исключительно внутриамериканским проблемам, в первую очередь экономике. Самым слабым звеном внутренней политики Обамы является непомерный государственный долг. 4 года назад Обама справедливо критиковал Буша за рост национального долга, но придя к власти, он всего за пару лет увеличил дефицит больше, чем Буш за 8 лет. Будут ли 2-е дебаты посвящены вопросам внешней политики? Должны, конечно. Внешняя политика президента Обамы не выдерживает критики. В 2009 году, когда в Иране прошли демонстрации против нечестных выборов, Обама ничего не сделал, чтобы поддержать демократическое движение. Был реальный шанс ослабить ужасный режим Хаменеи Ахмадинеджада и даже избавиться от него, но Обама решил остаться в стороне. Когда Аль-Каида организовала нападение на американское консульство в Бенгази и был зверски убит посол Соединенных Штатов в Ливии, администрация президента Обамы, вместо того, чтобы принять действенные меры, предпочла скрыть правду и свалить все на дурацкий фильм, а убийство своего посла объяснить стихийным народным возмущением мусульман из-за любительской короткометражки, отрицая, что на самом деле это был настоящий, заранее подготовленный теракт. Обама не сумел или не захотел противостоять распространению в Латинской Америке леворадикальных диктатур в духе Уго Чавеса. Президент Обама очень неприязненно относится к единственному последовательному союзнику Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и единственному демократическому государству в регионе – Израилю. Если Митт Ромни не сможет привлечь внимание ко всему этому во время последующих дебатов, то значит Ромни не готов стать президентом. У американских избирателей достаточно причин считать Обаму посредственным президентом, но он может набрать большинство и остаться на 2-й срок, если ему не найдется достойная замена. Так что сейчас главный вопрос, достойной ли заменой является Ромни. Что, по-вашему, должен сделать во время дебатов Ромни, чтобы перетянуть на свою сторону избирателей? Он должен вежливо, но твердо опровергнуть неправду относительно состояния экономики в стране и относительно прошлого самого Ромни. А также он должен раскрыть более детально свои планы выхода из экономического кризиса, свою доктрину руководства страной. До сих пор Митт Ромни делал это лишь в общих чертах. Он, видимо, слишком надеялся на то, что американцы, устав от Обамы, автоматически выберут Ромни. Я думаю, это ошибка. Так считает Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. По мнению многих политических обозревателей, для Митта Ромни предстоящие дебаты – последний шанс изменить ход предвыборной борьбы. Удастся ли ему это сделать, покажут опросы общественного мнения после дебатов. Впрочем, как показывает история Соединенных Штатов, перевес того или иного кандидата в результате дебатов еще не гарантирует окончательной победы. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжение темы. Накануне теледебатов республиканский кандидат Митт Ромни выступил с новыми идеями относительно налогообложения и миграционной реформы, рассказывает Алан Давыдов.
В интервью средствам информации в Денвере, месте проведения первых теледебатов, Митт Ромни затронул вопрос сокращения дефицита федерального бюджета. В числе способов решения этой проблемы он, в частности, предложил при выплате подоходного налога уменьшить льготы, предусмотренные законодательством для тех, кто выплачивает проценты по ипотечному кредиту и тратит значительные суммы на медицинские услуги. Это новшество помогло бы облегчить достижение провозглашенной Ромни цели – не повышать налоговых ставок для самых богатых, оставив их на таком же уровне, как и для представителей среднего класса. Во вторник оба кандидатов в президенты взяли тайм-аут, чтобы лучше подготовиться к дебатам. Но вице-президент Джозеф Байден, выступив в Северной Каролине, в свойственной ему эмоциональной манере обрушился на новую идею Митта Ромни. Они заявляют это на полном серьезе, но как они смеют оправдывать низкие налоги для состоятельных американцев за счет поднятия налогов для среднего класса, который в последние 4 года оказался буквально похоронен? Ромни в Твиттере парировал: «Средний класс действительно предан забвению в последние 4 года. Вот почему ноябрь должен принести нам перемены». Еще одним поводом для политического спарринга стало заявление Ромни об иммиграционной реформе в его интервью газете «Денвер Пост» во вторник. Для тех, кто получил специальные 2-летние визы, введенные президентом, эти визы останутся действительными. Но перед тем, как они истекут, у нас будет предложенный мной план всеобщей иммиграционной реформы, сказал Ромни. В июне президент Обама объявил о приостановке депортации из США и выдаче 2-годичных виз с правом на работу тем молодым людям, которые в детском возрасте были ввезены в страну родителями-нелегалами. По словам представителя штаба Обамы Габриэлы Домензайн, заявление Ромни в Денвер-Пост поднимает больше вопросов, чем дает ответов. То ли Ромни сразу отменит упомянутое распоряжение Обамы, то ли не продлит 2-летнюю отсрочку депортации молодых нелегалов. Показательно, что дискуссия о послаблениях части нелегальных иммигрантов снова вспыхнула накануне дебатов кандидатов в Колорадо, штате, где мнение значительного сегмента испаноязычных избирателей может стать решающим для того, кто получит голоса выборщиков этого штата – Обама или Ромни.
Это был Алан Давыдов. Он рассказал о последних заявлениях кандидата в президенты США Митта Ромни перед сегодняшними его дебатами с кандидатом-демократом Бараком Обамой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Эти люди есть для нас свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сейчас напомню, что сегодня в час дня, также в прямом эфире Радио Свобода, слушайте программу «Круглый стол. Петербург свободы». В чем смысл новой пенсионной реформы, предложенной правительством? Об этом разговор с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой, фракция «Справедливая Россия», ведущий Виктор Резунков. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после новостей. Нужно ли в России вводить налог на роскошь по образцу некоторых западных стран? Мнение экспертов и жителей российских городов. Какие факторы больше всего влияют на инфляцию в России? Культура, фестиваль кантри в Москве. И спорт. Второе подряд поражение «Спартака» в футбольной лиге чемпионов. Сейчас же эфир «Радио Свобода» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бедзина Иванишвили, лидер коалиции «Грузинская мечта», победивший на парламентских выборах в Грузии, подверг резкой критике реформы нынешнего президента Михаила Саакашвили. В то же время Иванишвили подтвердил, что возглавляемая им коалиция намерена продолжать нынешний курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, пытаясь одновременно нормализовать отношения с Россией. Европейские фонды и организации, работающие в России, не разделят судьбу агентства США по международному развитию USAID, чью деятельность в стране с 1 октября прекратили российские власти, заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Кунцевский суд Москвы сегодня рассмотрит гражданские иски жителей Новосибирска и Бердска о компенсации морального вреда к участницам панк-группы Pussy Riot. Истцы просят суд взыскать с каждой из девушек по 10 тысяч рублей. Сирийские власти перебрасывают дополнительные подразделения в крупнейший город страны Алеппо, где идут ожесточенные бои с отрядами вооруженной оппозиции. В американском городе Денвер, штат Колорадо, сегодня пройдут первые из трех дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Митом Ромни. Россия сегодня впервые примет участие в заседании Генерального совета Всемирной торговой организации ВТО в качестве полноправного члена. Россия стала членом ВТО в августе нынешнего года после многолетних переговоров с этой организацией. Верховная Рада Украины во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Обвиняемый в двойном убийстве житель Казани Игорь Данилевский помещен в психиатрическую больницу для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Билибинский районный суд на Чукотке приговорил к 2 годам исправительных работ женщину, которая запоила спиртным до смерти свою 3-месячную дочь. На севере Нигерии в городе Муби введен комендантский час после того, как в ночь на вторник в результате нападения на студенческое общежитие здесь погибли 26 человек. В городе Тимбукту на севере Мали во вторник радикальные исламисты публично казнили человека, обвиняемого в убийстве. В Болгарии прокуратура возбудила уголовное дело против музыканта-рэпера Ниша Шамары, выступающего под псевдонимом Биг Ша, по обвинению в оскорблении государственного флага. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 13 копеек, евро 40 рублей 16 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии Марк Крутов. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира. Как в России воспринимают идею так называемого «налога на роскошь», к принятию которого вплотную подобрались несколько европейских стран. Так, во Франции в будущем году повысятся налоги для граждан, чей годовой доход превышает 1 000 000 евро. Они будут вынуждены отдавать в государственную казну 75% своих доходов. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Обещание обложить налогом в 75% самых богатых французов, тех, кто зарабатывает более 1 000 000 евро в год, было одним из самых громких и самых символичных из всей предвыборной кампании Франсуа Олланда. Это обещание оказалось удачным политическим шагом, помогло, с одной стороны, ослабить позиции кандидата Левого фронта Жан-Люка Меланшона, который стремительно набирал популярность среди левого электората, с другой – в очередной раз заклеймить Николя Саркози как кандидата богачей. Правда, когда Франсуа Олланд стал президентом, многие обозреватели начали ставить под сомнение, что обещание о повышении ставки налога для миллионеров он выполнит. Во-первых, такая ставка налогообложения могла быть расценена как противоречащая Конституции Франции, которая гарантирует равенство граждан в вопросе налогообложения. Ведь прибавив к подоходному налогу в 75% и еще несколько специфических налогов для богатых, в общей сложности особо состоятельных налогоплательщиков могли заставить отдавать около 90% от их доходов государству. А это уже граничит с конфискацией. Во-вторых, против 75% налогообложения выступили сначала спортсмены, а потом деятели искусства. Еще в марте владельцы футбольных клубов заявили, что эта мера крайне пагубно повлияет на французский футбол, что французские клубы не смогут удержать звездных игроков. Вслед за футболистами против предложения Франсуа Олланда выступили певец Патрик Брюэль, актер Джамель Дебус и актриса Катрин Денёв, которая заявила: 75% это, мне кажется, многовато. А в июне во время саммита «Большой двадцатки» британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что его страна примет с распростертыми объятиями французских бизнесменов, если те захотят эмигрировать из Франции после введения 75% налога. Если французские социалисты всерьез это заявление не восприняли, отнеся его на счет специфического британского юмора, то правые в очередной раз напомнили, что французским предприятиям сегодня приходится бороться за выживание. компания. В июле в прессе появились сообщения о том, что французские предприятия уже начали переводить своих высокопоставленных сотрудников за границу. Газета «Фигаро» цитировала генерального директора одной из крупнейших французских промышленных компаний, который недавно нанял в Париже 3 американцев. Однако в преддверии введения 75-процентного налога те предпочли жить за пределами Франции и работать дистанционно. К осени стало ясно, что если президент Франсуа Олланд издержит самое нашумевшее обещание Олланда кандидата, то в несколько смягченном виде. Во-первых, планка в 1 000 000 евро годового дохода будет касаться лишь дохода холостых богачей. Семейные пары и пары с детьми будут подпадать под 75-процентную ставку лишь в том случае, если их общий доход превышает 2 миллиона евро в год. Во Франции подоходный налог рассчитывается не индивидуально, а на всю семью и зависит таким образом от количества членов семьи. Во-вторых, правительство представило введение 75-процентного налога как временную меру, связанную с необходимостью сократить в ближайшие 2 года дефицит государственной казны. Кроме этого, будет введен так называемый налоговый щит, образующий потолок прямого налогообложения на уровне 75%. Таким образом, платящего 75-процентный подоходный налог налогоплательщика освобождают от других дополнительных налогов. Напомним, что налоговый щит эпохи Николя Саркози был гораздо щедрее, на уровне 50%. Как пишет газета «Паризьен», под новую планку налога подпадут не более 1500 человек. По подсчетам правительства, всего в результате этой реформы государство сможет получить 210 миллионов евро. Это небольшая цифра, принимая во внимание, что дефицит государственной казны Франции в 2013 году составит около 60 миллиардов евро. Налог для самых богатых – это скорее символический шаг, объяснил президент Франсуа Олланд в интервью каналу ТФ1 в начале сентября.
Это делается не столько для привлечения дополнительных средств в казну страны, сколько для того, чтобы самые обеспеченные французы подали личный пример. Таким образом, самые богатые французы смогут продемонстрировать свою гражданскую сознательность. Знаете, мы ведь просим затянуть покрепче пояс всех молодых людей, мужчин, женщин, которые служат нашей стране, предпринимателей, крупных или мелких, которые борются за выживание, служащих, рабочих. Поэтому пришло время и самым обеспеченным французам показать, что они патриоты. В не меньшей, а может быть даже и большей степени, чем все остальные.
Всего, согласно представленному в конце прошлой недели проекту бюджета, в 2013 году налоги с частных лиц повысятся на 10 миллиардов евро. Это повышение – часть глобального плана по сокращению дефицита государственной казны, в рамках которого правительство должно найти дополнительно около 40 миллиардов евро. Частично благодаря новым налогам, частично за счет сокращения расходов. Цель – сократить дефицит государственной казны в будущем году до 3% от ВВП. В этом году дефицит составил 4,5%. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
А теперь о российских реалиях. О необходимости продумать условия введения налога на роскошь заявлял полгода назад и президент России Владимир Путин. Однако после долгих обсуждений чиновники фактически спустили эту идею на тормозах. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Динара Седикова.
Новую волну обсуждения необходимости введения налога на роскошь поднял накануне выборов 2012 года Владимир Путин, тогда еще кандидат в президенты. На 19-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он назвал введение налога на богатство целесообразным.
В странах с развитой так называемой рыночной экономикой, капиталы которых переходят из поколения в поколение, семейные капиталы, их если на улице увидишь, они мало чем отличаются от рядового гражданина. К сожалению, у нас это далеко не всегда так. Но, на что я бы хотел обратить тоже внимание, у нас новоришей становится все меньше и меньше, а людей ответственных и деловых, в том числе и среди известных и состоявшихся крупных предпринимателей, все больше и больше. Хотел бы вот что сказать, что вот этот налог на богатство, так скажем, он, конечно, не носит фискального характера. Его фискальное значение никто не собирается преувеличивать. Скорее всего, так морально-этическая норма. И я хочу, чтобы и в предпринимательском сословии это тоже было понято. Очевидно также, что такой налог не должен затронуть средний класс, потому что нам нужно очень четко и корректно определить те принципы, критерии, по которым будет взиматься такой налог.
Тогда Владимир Путин предложил РСПП и бизнесменам подумать над введением такого налога в России. Однако эта идея не нова. КПРФ предлагала ввести повышенную ставку на сверхпотребление еще 12 лет назад. А члены партии «Справедливая Россия», начиная с 2007 года, вносят в Госдуму законопроекты о налоге на элитную недвижимость и дорогостоящие транспортные средства. Их инициативы неизменно блокируют. Но инициатива Министерства финансов ввести общую ставку для большинства граждан не встречает одобрения, говорит член партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Оксана Дмитриева.
Мы предлагали ввести налог на роскошь как налог на сверхдорогое потребление. И наш закон, он предполагал обложение налогом на дорогую недвижимость и налог на дорогие транспортные средства. При этом подлежали обложению налогом на недвижимость объекты недвижимости стоимостью свыше 37 миллионов рублей, то есть миллиона долларов. Транспортные средства свыше 3 миллионов рублей. Наша позиция, что для граждан мы против введения всех остальных налогов на недвижимость. Платить за объекты недвижимости на основании рыночной стоимости. А то, что предлагало Министерство финансов, оно предлагало как раз наоборот. Ввести единую ставку для всех граждан 0,05% от рыночной стоимости, ну, для всех, по объектам до 100 миллионов рублей. Бабушка, которая однокомнатной хрущевкой владеет, и особняк дорогой, чтобы за него платили по одной ставке. Пока не вводится.
Оксана Дмитриева добавила, если государство введет налог на роскошь, это будет большим шагом к социальной справедливости. Спустя месяц после заявления Владимира Путина глава РСПП Александр Шохин заявил, что депутаты видят налог на роскошь в упрощенном виде, и подобные законопроекты резко ухудшат в России инвестиционный климат. После обсуждения чиновники пришли к выводу, отдельный налог вводить не нужно, зато стоит удвоить транспортный налог на автомобили с мощностью двигателя свыше 410 лошадиных сил. При этом РСПП потребовал повысить ставку на двигатели мощностью больше 400 лошадиных сил. Минфин в итоге немного скорректировал этот показатель. В результате любимый правительственными чиновниками автомобиль BMW 7 серии мощностью 407 лошадиных сил в ранг элитных не войдет. Под повышение могут попасть всего 20 тысяч автомобилей, из них 7 тысяч в Москве. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, в России слишком велик разрыв между классами, и ввести налог на роскошь действительно необходимо.
Независимо ни от чего, учитывая довольно высокое степень разобщения населения между богатыми и бедными, или сравнительно, по крайней мере, и нецелесообразность введения большого подоходного налога, чего тоже многие требуют, 40%, 45% и так далее. Введение таких налогов специальных, как налог на недвижимость и налог на транспортные средства с высокими пределами. Это давно предлагалось. Это, по-моему, для России является совершенно необходимой вещью. Для того, чтобы, по крайней мере, предъявлять всему населению, что вот облагается то-то, собрано столько, и так далее. То, что у нас чрезмерные показатели, так сказать, неравенства, это медицинский факт. Добиваться того, чтобы такие вещи были, это резонно. Допускать какие-то чрезмерности не следует. По той простой причине, что вы тем самым чрезмерные всякие критерии, вы стимулируете отток капитала и стимулируете гашение деловой активности.
Евгений Ясин добавил, партии власти «Единой России» необходимо было поддержать инициативы партии КПРФ и «Справедливая Россия», хотя бы для того, чтобы показать заботу о простых гражданах. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Нужно ли вводить в России налог на роскошь? Мы попросили нашего корреспондента Екатерину Вертинскую задать этот вопрос прохожим на улицах Иркутска.
Нужно, конечно, а что нет? Есть, пусть делятся с народом, почему с нас-то? Пусть у нас много таких.
Ну, знаете, на самом деле действительно, наверное, нужно, потому что я вот сам считаю лично, что большие заработки у нас легально не получить. А раз так, ну почему бы и на нужды населения их с этих немножко не пустить?
Да, а потому что все богатые очень жадные. Чем богаче, тем жаднее. Хоть что-то не должны государству отдавать, а не только обманывать.
Нужно, конечно. Да потому что у нас общество разделилось пополам. Раньше были меценаты среди богатых, а теперь все богатые гребут под себя, бедным ничего не давая.
Да честно, это к чему приведет-то? Смысл-то? Ну, на роскошь.
Я просто, и как это будет вообще оцениваться? Налог на роскошь. Они все равно потом будут делать документы, что у них нет ничего. И все. Смысл-то. Надо наоборот как-то другое решение принимать. Искать. Просто давать работу какую-то или что-то. А налог на роскошь, ну, они, каждый второй, то его даже вот у меня все подадут, скажут, о, у тебя квартира собственности, и все. Значит, много ты понял. Вот и что у тебя есть дома телевизор, плазма, значит, ты много зарабатываешь. Все, налог на роскошь. То есть, каждый любой попадет. А хотя же некоторые люди берут же эти в кредиты же, и все. Чем, по-моему, докажешь, когда документов уже ничего нет?
Я считаю, что да. Кому-то шибко жирно, кто-то зарплатами по минималке, как у меня.
Смотря что считать-то роскошью. Да, что будет являться роскошью? Если трехкомнатная квартира, то нет. Дом с участком, ну, я тоже думаю, что нет. Это смотря какой дом, вот как бы да, если он там больше определенных квадратов, ну, туда, наверное. Имеющих яхту там тоже, конечно. Да?
Ну, я считаю, да. Ну, это разумно, конечно. Ну, это должно распространяться на тех людей, у кого действительно она есть, это роскошь. То есть, ну, сейчас же много об этом говорят. Да, надо.
Налог на роскошь. Ну, я считаю, что если человек богат собственным имуществом, либо каким, то человека нужно взять с него. Только вопрос, куда потом эти деньги пойдут? С налога на роскошь государству или куда? И куда они в дальнейшем будут идти? Но я думаю, со стороны, если бы я была в роскоши, то я не думаю, что эти люди захотели бы платить такой налог.
Так иркутяне отвечали на вопрос, нужно ли в России вводить налог на роскошь. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Основные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Бедзина Иванишвили, лидер коалиции «Грузинская мечта», победивший на парламентских выборах в Грузии, подверг резкой критике реформы нынешнего президента Михаила Саакашвили. В то же время Иванишвили подтвердил, что возглавляемая им коалиция намерена продолжать нынешний курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, пытаясь одновременно нормализовать отношения с Россией. Европейские фонды и организации, работающие в России, не разделят судьбу агентства США по международному развитию USAID, чью деятельность в стране с 1 октября прекратили российские власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Кунцевский суд Москвы сегодня рассмотрит гражданские иски жителей Новосибирска и Бердска. Компенсация морального вреда к участницам панк-группы Pussy Riot. Истцы просят суд взыскать с каждой из девушек по 10 тысяч рублей. Сирийские власти перебрасывают дополнительные подразделения в крупнейший город страны Алеппо, где идут ожесточенные бои с отрядами вооруженной оппозиции. В американском городе Денвер, штат Колорадо, сегодня пройдут первые из трех дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Митом Ромни. Россия сегодня впервые примет участие в заседании Генерального совета Всемирной торговой организации, ВТО, в качестве полноправного члена. Россия стала членом ВТО в августе нынешнего года после многолетних переговоров с этой организацией. Верховная Рада Украины во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Обвиняемый в двойном убийстве житель Казани Игорь Данилевский помещен в психиатрическую больницу для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Билибинский районный суд на Чукотке приговорил к 2 годам исправительных работ женщину, которая запоила спиртным до смерти свою 3-месячную дочь. На севере Нигерии в городе Муби введен комендантский час после того, как в ночь на вторник в результате нападения на студенческое общежитие здесь погибли 26 человек. В городе Тимбукту на севере Мали во вторник радикальные исламисты публично казнили человека, обвиняемого в убийстве. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 13 копеек, евро 40 рублей 16 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы
слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в последней части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. В новом культурном центре Москвы, клубе Алексея Козлова, вскоре начнется музыкальный фестиваль «Кантри Мост». Его участники – музыканты из разных городов России. По наблюдениям устроителей фестиваля, кантри-музыка становится все более востребованной у молодежной аудитории. Почему, выясняла Лиля Пальвелева.
Фестиваль «Кантри Мост» пройдет уже в третий раз. Прежде его площадкой был Центральный дом художника. Нынешнее место – клуб знаменитого джазиста Алексея Козлова, организатор фестиваля Лариса Григорьева. Ее многие помнят как первую солистку группы «Кукуруза», считает более подходящим.
В этом году мы решили, что сидячую часть мы отменяем, то есть в зале, и делаем все в клубе, потому что, ну, нормально, когда люди топают, хлопают, танцуют, подпевают, вылезают на сцену, выхватывают микрофоны, стараются тоже что-то такое спеть от души. В общем, все в духе нормальной вечеринки в стиле кантри. Причем кантри у нас не подражательное. То есть мы не копируем американцев от и до, а мы делаем все по-своему. Потому что русский человек, он, естественно, не может не внести большую часть собственного «я» во все, что он делает. Если мы играем джаз, то мы играем его по-своему. Музыканты вносят свои какие-то фольклорные мотивы, русские, нерусские, башкирские, татарские, какие угодно в этот джаз. Ну и, соответственно, такая ситуация с музыкой кантри. То есть мы делаем так, как это нам нравится, но в духе этой музыки, в стилистике.
Немного о стилистике и истории.
Кантри придумали городские жители. Когда в 30-е годы люди с изобретением радио в Америке услышали, что у них в стране есть такая потрясающая музыка, вот корневая хиллбилли, они вдруг ее полюбили сразу. И они стали все со страшной силой сочинять музыку. И вот эта вот сочиненная на основе каких-то вот фольклорных тем музыка и стала называться кантри. То есть это не фольклор совсем. То, что сочиняют наши сейчас в фолке, то есть основываясь тоже на русском фольклоре, и пишут авторские какие-то песни вроде бы на эту тему. Это тоже можно сказать как бы кантри по-русски. А кантри складывается из всего. Всего абсолютно. Там инструменты могут быть любые. Гитара, скрипка, банджо, добро. Вот эта слайд-гитара, которая в 40-е годы там появилась, такая вот мяу-мяу мяукающая.
И вот что сообщает Лариса Григорьева об участниках фестиваля «Кантри Мост».
У нас есть очень хорошие музыканты. Первый и главный из них – это Андрей Шепелев, который еще на заре перестройки, даже до того, основал группу «Кукуруза», в которой я тоже была солисткой. И вот Андрей Шепелев даже преподавал в Америке банджо. Самое главное, что он там очень понравился, потому что они же переставляют с места на место три аккорда до, соль, фа. Ну, иногда вставляют минорчик в кантри, в блюграсс. А мы вставляем минорчиков столько, сколько нам надо, сколько наша душа просит. Минорчиков у нас больше. Но это придает дыхание очень какое-то новое, свежее этой музыке. И поэтому, конечно, Андрей, когда приехал со своими композициями на банджо и еще на слайд-гитаре «Добро», которую он освоил потом самостоятельно и тоже сейчас является как бы самым ведущим музыкантом на этом инструменте в России, к нему все прислушиваются, у него уже школы свои на Украине, последователи, ну, по всей России, вплоть до Владивостока. И вот он там покорил американцев, попреподавал там немножко, вернулся, потом создал группу «Гроссмейстер», известную тоже. Ну и «Кукуруза» продолжает существовать со своей музыкой, тоже странной. Когда они ездили в Америку с солисткой Ирой Суриной, после меня она была, они там удивили всех, ну, говорят, русские приехали, показали нам кантри только совершенно с другой стороны. Мы очень удивились, нам очень понравилось, они там пели русские народные, там «Порушку Параню» в этом стиле, еще какие-то «Ой, мороз, мороз». И как ни странно, это все очень сочетается здорово, потому что народные корни, они там в земле, глубоко. Они хорошо переплетаются друг с другом, они не спорят и не ругаются, и не мешают друг другу. В общем, как бы мне ни старались все говорить, что зачем ты делаешь американскую музыку, продвигаешь. У нас много своей народной музыки русской, которую мы забыли. Ребята, мы ничего не забыли. У нас огромное количество молодежи, которая сейчас вернулась к корням, она ищет свои пути, именно исходя из корневой русской музыки. Очень много. Фестивали в этом году и в прошлом вообще бум фолк-фестивалей был. Каждый день в каком-нибудь российском городе фолк-фестиваль или этно-фестиваль. У нас заявки поступили из разных городов. Причем ребята неизвестные, но которые сидят там себе где-нибудь в уральском каком-нибудь городе и играют кантри. Они говорят, нам негде выступать, у нас вот есть любовь, но нам негде это показывать. И вдруг они узнают, что есть фестиваль один, единственный на всю огромную страну. Естественно, они все ломанулись к нам. И все хотят. Я говорю, ребята, приезжайте, нет проблем, все едут.
И вот какая получилась география. Приезжают музыканты из Екатеринбурга, Твери, Иваново, Смоленска и, разумеется, Петербурга и Москвы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А в завершение утреннего выпуска программы «Время свободы» о спорте. Накануне состоялись очередные матчи футбольной Лиги чемпионов. Московский «Спартак», в первом туре в упорной борьбе уступивший одному из сильнейших клубов планеты Барселоне, принимал в Москве скромный даже по европейским меркам «Селтик». Сегодня же второй российский клуб в этом турнире «Зенит» примет на своем поле в Санкт-Петербурге легендарный «Милан». О результатах вчерашних матчей и прогнозах на сегодняшнее в прямом эфире обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Московский «Спартак» потерпел второе поражение в групповом турнире Лиги чемпионов. Напомню, в первом туре «Спартаковцы» проиграли футболистам Барселоны в упорной борьбе со счетом 2-3. А вот вчера уступили «Селтику», действительно далеко не самому сильному европейскому клубу, хотя на сегодняшний момент сильнейшему в Шотландии, также со счетом 2-3. И ход борьбы, хотя по счету может показаться был похожим на первый матч, но по сути отличался. «Спартак» вел игру вначале достаточно уверенно, хотя пропустил контратаку и по счете стал терять 0-1. Затем в центре и в середине игры «Спартаковцы» выровняли ситуацию и забили два мяча, и показалось, что игра у них в кармане. «Селтик» играл строго оборонительный футбол, прижимался к своей стартовой площадке, но было видно по ходу матча, что он довольно уверенно контратаковал, и футболисты «Селтика» даже забили второй мяч при счете 1-0 в свою пользу. Правда, он не был засчитан, но тогда было понятно, что это некий сигнал. И вот вскоре после того, как «Спартак» повел 2-1, «Спартак» пропустил очередную контратаку, был удален защитник «Спартака», аргентинский футболист, и «Селтик» воспользовался своим преимуществом, что в футболе бывает не так часто, но все-таки забил два мяча, причем второй на 90-й минуте матча, и вырвал победу к страху огорчению московских болельщиков. 2-3, поражение дома «Спартака» ставит его очень серьезное положение. Поскольку в другом матче тура «Бенфика» на своем поле проиграла Барселоне 0-2, то сейчас в группе положение таково. 6 очков у Барселоны, 4 у «Селтика», 1 у «Бенфики» и 0 очков у «Спартака». В следующем туре «Спартак» играет с «Бенфикой», и ему категорически нужна победа, иначе вообще разговаривать о выходе во второй круг Лиги чемпионов, вернее, из группового турнира, будет крайне сложно. Что касается других матчей, в первую очередь стоит отметить сенсационную победу белорусского клуба «Батэ» на своем поле в Борисове не на с кем-нибудь, а над Мюнхенской Баварией, финалистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. 3-1 победа «Батэ». Это вторая подряд победа белорусского клуба. И вот «Батэ» лидирует в группе, набрав 6 очков. У «Баварии» 3. У «Валенсии», которая вчера выиграла французского «Лиля» 2-0, тоже 3 очка, и у «Лили» очков нет. Вот такая сенсационная, прям скажем, ситуация в группе «Ф». Еще один результат достаточно, ну, можно сказать, что и неожиданный, зафиксирован в группе «Е». «Ювентус» в Турине на своем поле сыграл ничью с донецким «Шахтером» 1-1, причем проигрывал по ходу встречи 0-1. А в другом матче этого тура «Нордфирланд» из Дании проиграл дома «Челси» 0-4. Сейчас у «Челси» и «Шахтера» по 4 очка, у «Ювентуса» 2, у «Нордфирланда» 0. И, наконец, еще одна группа. Здесь лидирует «Манчестер Юнайтед» в группе «Х», набравший 6 очков. после вчерашней победы в гостях над румынским клубом ЧФР 2-1. В другом матче этой группы Галатасарай в Турции проиграл португальской Браге 0-2. И сейчас у Манчестер Юнайтед 6 очков, у ЧФР и у Браги по 3, и у Галатасарая очков пока нет. И коротко о сегодняшних матчах. Главный из них для российской публики – это встреча в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Миланом». «Зенит» проиграл в первом матче «Малаге» испанской 0-3. И сейчас для него будет, в общем-то, в некотором роде, что называется, момент истины. «Милан» не в самой лучшей своей форме, но «Милан» всегда остается «Миланом». А у «Зенита» на поле не будет играть Игорь Денисов, один из лидеров сборной, по-прежнему остающийся в конфликте с руководством клуба. Ну и еще, кроме того, сегодня «Динамовцы» Киева принимают на своем поле «Динамовцев» из Загреба. Это матч группы «А».
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. О самых интересных матчах очередного тура футбольной лиги чемпионов, состоявшихся вчера, и о предстоящих сегодня играх. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Развитие событий в следующих информационных часах, а также на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго!